This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит, мир вам, и крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Богатство тленное, где, мол, и ржа себе готовят пир. Все очень быстро предают забвению, и так непостоянен этот мир. Я не хочу потратить годы юности на их забот земных и суету. У благ мирских выпрашивая милости, но жизнь свою хочу отдать Христу.
Вечности зовут собой.
желанный путь. Святое Царство Божье бесконечности, где я смогу с друзьями отдохнуть. Достигнуть нам, чтоб жить на небе с Господом святым, должны поступки соответствовать словам, чтоб Бог и люди радовались им. Я не хочу потратить годы юности на их забот земных и суету. У благ мирских выпрашивая милости, но жизнь свою хочу отдать Христу. Но жизнь свою хочу отдать Христу.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами буду я, Игорь Пустынович, и вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». В адрес радиопрограммы приходит много вопросов, как по почте, так и по телефону, и я очень рад, когда могу ответить на ваши вопросы, но бывает, что и не могу. Как-то один молодой человек подошел к моему отцу, а мой папа был хорошим проповедником, очень хорошо знал Библию, и молодой человек спросил его: «Знаете, у меня есть несколько вопросов по Библии. Не могли бы вы помочь мне?» На что мой отец ответил: «Конечно, помогу, но у тебя только несколько вопросов». Молодой человек ответил: «Да», а мой папа сказал: «А у меня их тысячи». И это неудивительно. Дело в том, что Библия – это Слово Божие, и когда человеческий ум пытается разумом постичь Слово Господне, то сталкивается с тем, что чем больше он постигает, тем больше видит непостижимое человеческому уму богатство славы Божией. И у человека появляется еще больше желания постигать новые и новые открытия премудрости Божией, и все больше появляется вопросов. Вот так происходит и у вас, дорогие радиослушатели. Чем больше вы слушаете, тем больше вы хотите узнавать. Так устроен человек Творцом. И нужно сказать, что вопросы очень разные. На некоторые вопросы есть очень прямой и однозначный ответ в Библии. На другие вопросы, чтобы на них ответить, нужна подготовка. Порой не столько самого ответа, сколько нужно подготовить слушателя, чтобы ответ был понятен ему и был принят им. К примеру, на вопрос: а можно ли курить, можно ответить: нет, нельзя. Но если так ответить, то сразу появляется у спрашивающего второй вопрос: а где написано это? И это совершенно правильный вопрос. Я слышал однажды, как один проповедник на вопрос, можно ли курить, ответил так: ну, если бы Бог задумал бы человека, способным курить, то сделал бы ему где-нибудь дымовую трубу на голове или на плечах. Но это просто человеческий, вполне достойный жизни и внимания ответ. Но в наших радиопрограммах мы пытаемся вместе найти не логический, не философский ответ на поставленные вопросы, а строго евангельский, библейский, и сделать это так, чтобы не заниматься так называемой духовной акробатикой, пытаясь какой-либо библейский текст подтянуть под свое понимание. Я приведу сейчас такой текст из Библии, который пытаются некоторые духовные акробаты натянуть туда, куда он никогда не предназначался. К примеру, книга Второзакония, 22 глава, 5 стих. Записаны там такие слова. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Вот этот текст, который говорит о развратном, сексуальном грехе фетишизме, сегодня хотят поставить фундаментом в своем толковании правил одежды. И что интересно, что этот текст относят почему-то только к женщинам, как будто правило ношения одежды касается только женщин. Но дело в том, что, к примеру, такие две вещи мужского гардероба, как носки и майка, относятся издавна к женской одежде. Но эти мужчины, так рьяно обличающие женщин за так называемую мужскую одежду, никогда не откажутся от носков. А ведь носки — это из женского гардероба. Не здесь нужно искать евангельские принципы одежды. Тем более, всего через 6 стихов в этой же главе 22 книги Второзакония, в стихе 11, мы читаем следующие слова. «Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». А кто из нас соблюдает это библейское повеление? Да сейчас даже научились лен и шерсть вместе вплетать. Так почему же библейское повеление из одной и той же главы кто-то требует строго соблюдать, а на то, что написано всего несколько предложений ниже, просто не обращает внимания? Дело в том, что неправильное употребление и трактовка библейских текстов приводит к ереси, заблуждениям, к непониманию и недовольству в многих поместных церквях, а иногда и доводит до разделения и вражды. И нужно сказать, что дьявол очень ловко использует эту тактику. Когда-то в Едеме он подошел к Еве со своей трактовкой слов Господа. Результат – потеря блаженной жизни и проклятие. Эту же тактику использовал сатана, пытаясь искусить Христа в пустыне. «Написано, — говорил он Христу, приводя библейский текст дословно, но искажая смысл. Не изменил он своей тактики и сегодня. Он ловко применяет библейский текст, но с неправильной трактовкой. Слушал на неделе одну радиопрограмму. Телевизионная ведущая так называемой христианской программы доказывала, что дана нам всякая власть, ну так написано в Библии, и потому христиане обязаны захватить власть, даже политическую. Привожу дословно ее слова. Вот они. «Нам надо поднять Христа на ту высоту, на которую Он привлечет затем нас». Оказывается, по ее словам, Христос находится где-то внизу, а мы такие высокие, что Его величие зависит от нас, великих, и мы должны поднять Его на некую высоту, а затем уже Христос поднимет нас туда. Забывают люди, а вернее, не понимают или не хотят понимать, что Христос пришел не власть захватить, а наоборот. Вот слова Христа: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить». А нас сегодня дьявольским шепотом зовут к дереву познания добра и зла, в политические сферы, во властные структуры. Вот только в отличие от едемского дерева познания добра и зла, у современного дерева познания мы можем узнать только зло. Дорогие христиане, я обращаюсь к тем, кого привлекает сегодня политическая карьера или власть. Какая бы она ни была светская или так называемая духовная, а вернее религиозная, неужели нам мало примера Адама и Евы, когда они захотели быть как боги, знающие добро и зло? Неужели нам недостаточно примера Саула, Давида, Ахава и даже пророка Ильи? Поймите, как только вы прикоснетесь к политической или к властной кухне, вы полной ложкой хлебнете познание зла. Так что лучше познавайте добро, а не зло. Сейчас я приведу еще один пример, как присоединение неевангельского понимания к христианству приводит к большим проблемам. И что интересно, что эту беду навлекли на себя именно те, кто взял на себя власть трактовать Священное Писание и власть разрушать и запрещать что-либо в духовном мире. Как вы знаете, на этой неделе празднует такой праздник Масленица. Так вот, во вторник несколько участниц феминистской панк-группы устроили в храме Христа Спасителя в Москве пятиминутную вакханалию, чтобы привлечь к себе внимание. Они исполнили прямо перед алтарем в храме песню «Богородица, Путина прогони». Свидетелем произошедшего стал Александр Кашин. По его словам, он пришел в храм, чтобы помолиться. «Буквально через несколько минут после меня, — говорит он, — в помещение вбежали девушки, быстро переоделись и стали исполнять свою песню». Переоделись, конечно, далеко не приличные одежды. Все действо продлилось не больше 5 минут. К ним подбежали охранники и просто выгнали из храма. Но вот как прокомментировал, в свою очередь, эту акцию профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев. «Проведя акцию в храме Христа Спасителя в Москве, эта группа таким образом хотела отметить Масленицу», так сообщает агентство «Интерфакс». «Когда речь идет о выходке этих девушек, — говорит далее Андрей Кураев, — стоит учесть 2 факта. Сейчас все-таки Масленица — это время, когда по канонам православной, древнерусской культуры норма нарушается, рушится социальный космос, человек одевается зверем, зверей обряжали в человеческие одежды, мужика царем, пьяницу попом и так далее», — заявил агентству отец Андрей. Послушайте еще раз отрывок из цитаты. «Масленица – это время, когда по канонам православной древнерусской культуры норма нарушается, рушится. Вот вам и канон. По словарю, канон – это установленное и узаконенное высшей церковной иерархией правило или догмат. Установленный высшей религиозной властью праздник Масленица – когда все нормы рушатся, и всякий плод, даже запретный, разрешен, ну, как говорят комментарии, излишни. Что разрешили, то и получили. Вот такие дьявольские уловки и хитрости предлагают нам сегодня с экранов телевидения, в эфире радиопрограмм, а порой и с кафедр многих поместных церквей. И, к сожалению, разрешая это, люди не видят то, что прячется за этим запретным плодом, не исследуя Слово Господня должным образом, а порой просто пытаясь подстроить это Слово Божие под свои трактовки, под свои какие-то измышления, люди не видят последствий. А последствия – вот подобное произошедшему в этом величественном храме Христа Спасителя в Москве. Недавно возвращаясь из далекой поездки, сидя в аэропорту и в самолете, у меня было время побродить по просторах интернета и почитать, что же пишут сейчас христианские издательства. Меня заинтересовала одна работа, с которой я хочу познакомить и вас, дорогие радиослушатели, и дальнейшая наша радиопрограмма будет построена по материалам Евгения Балакирева. Он автор этой работы. Но об этом после песни. Оставайтесь с нами.
Простившись, как блудные дети, позабыли отца, потеряли свой дом. Идем кто куда по огромной планете, добывая свой хлеб непосильным трудом. Приди, Господь, спаси, мы потерялись, нам нет вперед и назад пути. И как бы мы напрасно не старались, не можем отче свой дом найти. Век за веком земля изнывает от боли и горит, погибая под солнцем живьем. И стоит нераспаханным желтое поле, и как пепел кружится над ним воронье. Воронье. нас отец, мы безумны и глупы, наша плоть и рассудок разбиты грехом. Не суди нас так строго, подай свою руку, помоги блудным детям вернуться в свой дом. Приди, Господь, спаси, мы потерялись, нам не вперед и назад пути. И как бы мы напрасно не старались, не можем, Отче, свой дом найти. Приди, Господь, нам не вперед и назад пути. И как бы мы напрасно не старались, не можем, Отче, свой дом найти. Не можем, Отче, свой дом найти.
Она стояла одна. Нет, вокруг, конечно, были люди, но это были обвинители, желающие ее смерти. Она была грешницей, низко падшей, грязной и скверной грешницей. Она это знала и в свое оправдание не проронила ни единого слова. С ее стороны не было сделано ни одной попытки оправдаться. Она заслужила этого позора. Ее избегаемую и отринутую людьми сегодня поставили в центр внимания, ею заинтересовались среди людского шума в храме, в присутствии почтенного духовенства, состоящего из книжников и фарисеев. Она чувствовала себя смертельно одинокой. Да, ее грех был неприкрытым. Он выпячивал себя своим позором и клеймил несчастную жертву презрением и отвращением. Согласно закону Моисееву, грех прелюбодеяния в Израиле наказывался жестоко и беспощадно. Женщина знала это. Но она также знала, почему она стала такой. Какой в это утро было поймано, причем с поличным. Если бы только сегодня, сейчас, в этот момент хотя бы один человек среди всей этой жаждущей справедливого приговора толпы спросил ее, почему она согласилась пойти на это постыдное ремесло, что стало с ее мужем и как ей жилось в последнее время. Как ей хотелось спросить и даже кричать, где же были ее обвинители раньше, когда жизнь и обстоятельства сдавили ее в тисках отчаяния? Где были эти стражи закона? Но теперь ее персона привлекла и простых, и знатных в своем народе. Она стоит перед судом, где будет вынесено только одно решение – предать ее смерти. В тот момент грешница не понимала, что в действительности не ее личность или соделанное ею преступление привлекли внимание духовной знати, как, впрочем, и не тот, кто совершил с ней грех. Его даже никто и не пытался поймать. Нет, ни правосудие, ни букву закона творили здесь, но ловко замаскированный капкан был выставлен для определенной цели. Кому нужен был этот капкан? Женщине, взятой при любодеянии? Но ведь там все ясно. Нет, ловушка была предназначена для Христа. Именно Он был целью нападок со стороны книжников и фарисеев. Именно Он, Христос, должен был найти выход из, казалось бы, безвыходного положения. С одной стороны, Фарисеи с законом Моисеевым, где нет никакой двусмысленности в отношении подобного греха, а с другой стороны, женщина, окруженная свидетелями совершенного ею беззакония. «Ты что скажешь?» — спрашивали Христа стражи закона. С человеческой стороны картина ясна. Женщина — это обвиняемая. Книжники и фарисеи — обвинители. Моисеев закон, уголовный кодекс, а окружающий народ — либо свидетели, либо жюри. Суд в полном составе. Можно начинать судебный процесс. Но Христос не торопился. Он был занят тем, что писал перстом на земле. Он не переставал этого делать даже после того, как его спросили дважды и трижды. Наконец, он проговорил. Он вынес свое решение, которым не нарушил ни божественного, ни человеческого законов. Однако, прежде чем объявить о своем решении, он поднялся и оглядел всю собравшуюся перед ним толпу. Что он увидел? Падшую на колени и плачущую навзрыд грешницу, а вблизи нее праведных и непорочных фарисеев? Нет. Он видел гораздо дальше и глубже, чем видит обыкновенный человек. Перед собою он увидел не только книжников и фарисеев в их почетных одеяниях, но перед ним были открыты их сердечные намерения и мысли. Христос увидел грешников по обе стороны скамьи подсудимых, и разница была лишь в том, что грехи фарисеев были покрыты красивой одеждой лицемерия и напускной святости, а грех женщины был явен и ничем не прикрыт. Грех в двух одеяниях. Как мало изменилось с того времени, когда вершился этот суд. По-прежнему существуют миллионы людей, которые, как блудный сын, ушли от своего небесного Отца в мир греха и временных житейских наслаждений. Эти мужчины и женщины, как заблудшие овцы, ищут счастья и смысла своего жизненного существования, но они несчастны даже тогда, когда у них все есть, и, казалось бы, нет больше вершин, непокоренных ими. Но Бог сотворил человека для себя, и поэтому счастье можно обрести, только вернувшись к Богу, к тому, кто заложил вечность в наши сердца, и они возвращаются к своему небесному Отцу. Это те, кто, как мытарь, бьет себя в грудь и кается, что не пришел к Богу раньше, что, как транжира, разбросал свои молодые годы, талант и силы. Это те, кто не ищет человеческой славы и признательности, но готов, не смущаясь ложного стыда, посыпать себя пеплом и прахом, только бы услышать короткое «И я не осуждаю тебя». Иди и впредь не греши. Да, таких грешников немало в мире, их грехи часто явны для простого невооруженного глаза, и порой, даже после обращения от греховной жизни, на их лицах можно увидеть следы былого греховного разгула. Порой в своих снах они видят картины греховной прошлой жизни, как будто лукавый искушает их, пытаясь вызвать в них чувство вины и посеять в них сомнения в Божьем всепрощении. Но вместо вины и сомнений они проверяют свою жизнь, не заморал ли себя греховными пятнами, и вновь к тому, у кого можно найти слова прощения и мира. Среди таких людей мы находим кающегося Петра, молящегося после встречи с Господом, Савла, их целое облако, любящих Бога и стремящихся к правде людей.
Боже праведный, прости мне грехи мои. Боже праведный, наставь ты меня в любви. Бог мой истинный, позволь мне побыть с тобой, Боже, истину открой, кто я пред тобой, от суеты и пустоты уведи меня, как горящее письмо напиши меня.
Деяниях. Как мало изменилось с того времени, когда вершился этот суд. По-прежнему существуют миллионы людей, которые, как блудный сын, ушли от своего небесного Отца в мир греха и временных житейских наслаждений. Эти мужчины и женщины, как заблудшие овцы, ищут счастья и смысла своего жизненного существования, но они несчастны даже тогда, когда у них все есть. И, казалось бы, нет больше вершин, непокоренных ими. Но Бог сотворил человека для себя, и поэтому счастье можно обрести, только вернувшись к Богу, к тому, кто заложил вечность в наши сердца, и они возвращаются к своему небесному Отцу. Это те, кто, как мытарь, бьет себя в грудь и кается, что не пришел к Богу раньше, что как транжира разбросал свои молодые годы, талант и силы. Это те, кто не ищет человеческой славы и признательности, но готов, не смущаясь ложного стыда, посыпать себя пеплом и прахом, только бы услышать короткое «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Да, таких грешников немало в мире, но ведь есть и другие. И они тоже занимают насиженные места в молитвенных домах и часто подолгу молятся возвышенными, с пафосом произнесенными молитвами. Они считают себя духовными водителями и наставниками, но вместе с тем
именно они больше схожи по своему нравственному облику с фарисеями, которых Иисус Христос осуждал за их скрытые грехи. В чем осуждал их Христос? Во-первых, они были изобретателями правил и традиций, которые считали нужными, в первую очередь, не для себя, а для других. Сегодня такие современные фарисеи возлагают бремена церковных, неписанных законов и пристально наблюдают, чтобы все предписания исполнялись без малейшего отклонения. Для них мало что значит, как живут, чем живут другие, что печалит их и что радует их сердца. Они редко предлагают свою помощь, но зато всегда готовы укорять других в их проступках и падениях. Как фарисеи во времена Христа, они без устали следят за внешними показателями святости. Фасон платья, вид прически, поза в молитве, состав семьи, сколько детей, принятая форма служения, тон песен и многое другое должны выполняться безукоризненно, причем основанием часто служит «так всегда у нас было», а не Слово Божие. Безусловно, внешний вид современного христианина должен соответствовать внутренней перемене его духа. Так же, как и во всяком служении, должен быть порядок и благоговейный трепет перед святым Богом. Однако, любой из нас прежде всего человек, который нуждается в любви и сочувствии других, и такое чистосердечное отношение к духовно ослабшим и неопытным сделает намного больше, чем укор, не прикрепленный искренней любовью. Список грехов книжников и фарисеев состоит не из одного греха. Христос, выявляя подлинную природу их лукавого сердца, объявил, что они духовно ленивы, лицемерны, хвастливы и духовно слепы. Они были готовы на убийство ради сохранения своего престижа и высокого положения в обществе. Они не заботились о спасении человеческих душ, если и звали их Богу, то лишь для численного роста своей фарисейской партии. Они не вникали в жизненные проблемы своего народа, это их не интересовало. Для них было более важно, что о них думают люди, нежели что думает Бог. Они хорошо знали закон Моисеев, но предпочитали людей кормить надуманными ими правилами и предписаниями, о которых ни Моисей, ни пророки ничего не говорили и не упоминали. Во времена Христа они постоянно были недовольны Его служением и поступками. Для них казалось, что Христос преднамеренно исцелял субботы и нарушал общепринятые правила. Их грех был в том, что для них внешняя форма поклонения имела больше значения, чем внутреннее, искреннее, исходящее из любящего сердца служение Богу. Греховная натура книжников и фарисеев, хоть и прикрытая подобием праведности, была настолько отвратительна, что даже Иисус Христос задавал вопрос: «Как убежите вы от осуждения в гиену?» И вот такие судьи решились состязаться в вопросах закона и благочестия с тем, кто пришел для главной цели – спасти людей. Самый большой грех законоучителей Израилевых состоял в том, что любовь и сострадание к людям они считали излишней сентиментальностью, ненужными эмоциями, в то время как Бог говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Разве мало сегодня тех, кто все время учит других, в то время как сами не могут похвалиться успехами своей благочестивой жизни? Нередко среди верующих можно услышать: «У нас было вот так», вместо «написано». Сегодня есть у некоторых желание превратить церковь в ассамблею людей, где все мыслят одинаково, как, впрочем, и выглядят тоже одинаково. Они желали бы иметь такую церковь, где не нужно ничего делать, потому что она закрыта от посторонних инакомыслящих людей. Но мы забываем, что церковь, кроме внутреннего духовного совершенствования, должна стремиться к проповеди грешному миру, после чего в нее войдут те, с которыми нужно работать, причем с любовью и терпением. Иначе не были бы написаны эти слова служителям и членам церкви: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. К сожалению, именно этого фарисеи и книжники не делали. Фарисеев злило то, что ими пренебрегают, их люди не слушают, в то время как ко Христу шли сотни и даже тысячи. Может быть, народ не знал, что Христос — это воплощение святого и безгрешного Бога, что перед Ним ангелы и архангелы закрывают свои лица по причине Его величия и славы. Ведь ко Христу шли не те, кто, казалось бы, имел большие права, потому что пытались соблюсти весь закон, но мытари и грешники. Да, возможно, они не все знали о божественной природе Иисуса Христа, но они знали одно — Христос их любил, понимал, сострадал, плакал с ними, молился за них, а впоследствии претерпел мучения и страшную смерть ради спасения этих грешников. Поэтому Он был и есть истинным пастырем, к которому шли и всегда будут идти люди.
Прости, Господь, якщо тепла не стало в моїх словах, коли журба прийшла. Люблю тебе і спраглими устами. Щоденно п'ю з твоєго джерела. Прости, Господь, якщо тебе образив пітьмі гріха душею я смілів. Люблю тебе, як не любив ні разу. І ти щасливий нині на землі. Я ж бо не був розп'ятий на хресті. Лиш уявити можу твої муки. Про них казатиму і дітям, і онукам. Аби про тебе свідчили в житті. Іду сьогодні, сповнений надії, чудовий край у вічні небеса. Мій шлях вузький, та все одно видніє. Над ним безмежна сонячна яса. Тому й думки прозоряться, як роси. Я ріє в серці радості зерно. Дарма, що літо переходить осінь. Моя душа безсмертна все одно. Я ж бо не був розп'ятий на хресті. Лиш уявити можу твої муки. Про них казатиму і дітям. Хай буде тільки віра поміж нами, любові неопалені мости. Прости, Господь, хвалу тобі воздам, хвалу тобі воздам. молитві поля зможу я до неба. Дивлюсь туди і думаю про тебе. За мене ти так тяжко постраждав.
Итак, вернемся к вышеупомянутому суду. Ответ Иисуса Христа был следующим. «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» И опять начал писать что-то перстом на земле. Кто должен был бросить в грешницу камень? По условию Христа этот человек должен был быть безгрешным. Значит, этим человеком должен был быть никто иной, как сам Христос. Ведь только Он не совершил ни единого греха, но вместо брошенного камня женщина слышит: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Был ли то нежный, но в то же время повелительный тон Христа? Или, возможно, это был необыкновенно чистый и божественный взгляд его глаз? Или, наконец, что-то непонятное человеческому разуму произошло тогда в опустевшем храме, когда Бог вновь явил себя как любящий пастырь? Но нетрудно представить, что та женщина дала волю своим слезам. Она плакала слезами радости, приобретя жизнь временную и вечную. Она благодарила своего Спасителя и обещала Ему, что больше никогда, никогда не вернется к прежней жизни. Она сбросила с себя греховные одежды. Фарисеи же и книжники так и ушли в своих греховных одеяниях.
Два человека в Божий храм на праздник шли, чтоб в храме там, склонившись перед Богом, помолиться. Один был гордый фарисей, другой был сборщик податей, но каждый думал Богу поклониться. И фарисей поднял главу, молился: «Я благодарю тебя, Господь, что я такой хороший. Я не обидчик, не злодей, и на такое сорт людей, как этот мытарь, вовсе не похожий. Я не обидчик, не злодей, и на такое сорт людей, как этот мытарь, вовсе не похожий. С того, что я приобрету, я десятину отдаю, пощусь два раза каждую неделю. Не обижаю никого, и все слова из уст его самодовольством в глубине осели. Но мытарь, стоя издали, не смел поднять глаза свои, но, ударяя в грудь, стонал: прости. Будь милостив ко мне, мой Бог, и был он более, чем тот, оправдан Богом за слова свои. Будь милостив ко мне, мой Бог, и был он более, чем тот, оправдан Богом за слова свои. Лишь возвышал, но а кого-то унижал, и сам когда-то унижение будет. А со смирением кто дружил и Богу угодить спешил, того Господь возвысить не забудет. А со смирением кто дружил и Богу угодить спешил, того Господь возвысить не забудет.
В адрес радиопрограммы приходят не только вопросы, но и просьбы. Радиослушатели знают, что радиопрограмму «Мир вам» можно слушать не только в Америке, но и в некоторых странах Европы – Белоруссии, Украине, Польше, Германии. И просят через радиопрограмму поздравить родственников и друзей с различными праздниками. Ну что ж, это хорошее дело, и я с удовольствием сделаю это. Где-то в Брестской области, что в Белоруссии, в 10 километрах от польской границы и в 20 километрах от украинской границы стоит знаменитая деревня Рогозна. В этой деревне после войны, несмотря на коммунистический строй и преследования христиан, стала организовываться и расти церковь евангельских христиан. А какая церковь может быть без песен? И вот в те далекие годы в этой деревне был молодой христианин, звали его Дорофей. Это позже его станут Савельичем величать. А в то послевоенное время Дорофей Левай, без музыкального образования, самоучкой научившись играть на мандолине, взялся за музыкально-певческое служение. Организовал при церкви хор. С той поры прошло много лет. Уже Дорофею Савельевичу Левай в этом году 6 марта исполняется 83 года. Дорогой брат Дорофей Савельевич, ваши дети поздравляют вас с днем рождения и желают вам огромных Божьих благословений и хотят сказать вам, что они вас любят. Радиопрограмма «Мир вам» присоединяется к поздравлению ваших детей и внуков и желает вам обильных Божьих благословений. Ну и, конечно же, по просьбе ваших детей и их семей для вас звучит песня.
От Бога мне повелено, ты чти отца и мать. Мне поровну доверено им почести раздать. Но почему-то чтут лишь мать и всякий пей поет. Отцу ж ни чести, ни хвалы никто не воздает. Ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Ты с нами, папа, мягок был, но твердым, как гранит. Ты часто ночью нянчил нас, тогда как мама спит. Умел так много добрых дел, чтоб твой авторитет библейской жизни красоты достойно был воспет. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Ты в церкви и в семье глава, как предрешил сам Бог. Любовь Христа, Его слова понять ты мне помог. И в предрассветной тишине, когда еще все спят, молитве к Богу обо мне уста твои твердят. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Пройдут года, и время нас изменит невзначай. Ты старость неизбежную достойно повстречай. Живи, как может Божий, подняв на небо взор. Пусть меньше песен и труда, чем было до сих пор. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. И надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!